Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие свидетельствует нам о том, что человек, мы спасаемся милостью Божией, благодатью Божией, силой Божией во Христе, но при этом человек за дело своего спасения также ответственен пред Богом. Как говорят святые отцы, Бог спасает нас не без нас. То есть восхищение Царства Небесного, то усилие, о котором говорит Господь, что Царство Небесное силою берется и употребляющие усилия восхищает его. Это усилие должно быть таким сознательным со стороны человека. Вера – это не просто некая сумма знаний о Боге, это не просто некое озарение, благодаря которому человек воспринимает откровение от Бога. Вера – это на самом деле сама жизнь, которая должна строиться по евангельским заповедям. И вот чтобы строить жизнь по евангельским заповедям, очевидно, что для этого нужно со стороны человека, с нашей стороны, достаточно серьезные усилия употреблять. И здесь мы понимаем, что на самом деле человеку это невозможно, оказывается, одними человеческими силами. И необходима помощь Божия, или, как говорится, в богословии, спасение – это такое дело, процесс, такое взаимодействие божественной и человеческой воли. По-гречески это взаимодействие энергии божественной и человеческой, синергия. Это вот именно такое греческое слово, которое используется в богословии, когда подразумевается, что Бог является главным все-таки действующим лицом в деле нашего спасения, но человек тоже как личность во взаимодействии, в подчинении Богу, в устремлении к Богу также оказывается таким соработником в деле собственного же спасения. В Евангелии такой терминологии не употребляется. Евангелие излагает словами Христа же то, что необходимо для спасения, чаще всего в такой притчевой форме, и берутся для этих притч образы, в общем-то, понятные и древнему человеку, достаточно понятные спустя и тысячелетия. И вот это вот такое вот соработничество и ответственность человека пред Богом за собственное спасение, к примеру, вот рассматривается, приводится в такой притче, когда Господь говорит о неком рабе, которого некий господин, Господь, в общем-то, поставляет над своим домом, над другими людьми, над другими рабами, чтобы управлять, чтобы вовремя раздавать пищу, там другие блага. И, конечно же, это дело весьма ответственное. Управлять неким хозяйством, неким домом, да еще на это дело фактически ставится раб. То есть некто, некий человек, который полностью зависим от этого господина, от хозяина истинного дома этого хозяйства. А для древнего человека было очевидно, что положение раба, оно являлось в древних обществах всецело таким зависимым от того, кому он принадлежал. Господин того или иного раба был полностью властен над жизнью и смертью, над благополучием того или иного раба. Конечно, в зависимости от конкретной ситуации, от характера владельца рабов, хозяина, очень многое зависело. Иногда бывало так, что и отношения с рабами, со слугами, с подчиненными были исполнены взаимной ответственности, и могла и любовь царить, и в этой такой земной иерархии, которая была свойственна древним обществом, хотя надо сказать, что на самом деле отношение, скажем так, кого-то господствующего и по отношению к нему находящегося рабской зависимости, они никогда не исчезали из истории человеческой вплоть до нашего времени. Просто разные формы принимали. В древности они были более откровенными, в наши дни они более завуалированными могут быть, хотя в каких-нибудь менее развитых обществах могут принимать и вполне откровенные формы. До недавнего времени, до сих пор мы знаем, что на том же, например, Кавказе, в условиях, когда власть оказывается на местах ослаблена, в условиях там ведения военных действий, похищение людей, фактически продажу их в рабство, это оказывалось вполне распространенным, оказывается, явлением. И до сих пор в таких вот обществах, скажем так, где отношения могут быть более такими внешне жестокими и жесткими, это может находить место. Ну а в более развитых все равно тот, кто владеет большими богатствами, большими капиталами, все равно может ставить в зависимое положение собственных работников, как ему заблагорассудится. Для этого тоже находятся различные способы. В этом смысле человек, человечество, нельзя сказать, что сильно меняется от века к веку. И вот этот раб в притче евангельской, будучи поставлен над большим хозяйством, если он начинает себя вести нерадиво, пока отлучился этот некий господин, и говорит, что да не скоро, да когда он там придет, и начинает недолжным образом распоряжаться хозяйством и вести себя недолжным образом по отношению к тем, над кем он тоже оказался поставлен, начинает, в общем, злоупотреблять этой своей ответственностью, не исполнять должным образом своих обязанностей, да еще и вести себя порой по отношению к тем, кто от него зависим, за кем он должен следить, там пищу раздавать и так далее, так что даже и хищнически себя ведет, то, как говорит здесь евангелист, как говорит сам Господь в этой притче, то когда он не ожидает, если придет его господин, то этот нерадивый раб будет подвергнут злой участи такой, с неверными теми, кто оказывается неверен, оказывается, выступает как враг по отношению к этому господину. И, конечно же, здесь в таком символическом, аллегорическом смысле имеется в виду прежде всего Израиль, который единственный из народов, в общем-то, уклонившихся, еще начиная с грехопадения Адама и Евы, пребывающих в нечестии, пребывающих, в общем, в таком неверии, в идолопоклонстве, единственный был избран для того, чтобы хранить единобожие, ради того, чтобы благодаря сохранению единобожия хотя бы в одном народе, потом Господь мог бы воспринять человеческое существо, чтобы могло произойти величайшее чудо боговоплощения ради нашего спасения. Но благодаря промыслу Божию, сохраняя единобожие, закон Моисеев, в целом Израиль оказывается таким вот неверным рабом. Он уклоняется от следования правде Божией. Он на самом деле не хранит истинную праведность. Он во многом, в большинстве своем, ведет себя вот так вот хищнически, ведет себя таким гордостным образом. Его праведность во многих представителях израильского народа, в особенности в книжниках и фарисеях, оказывается уже праведностью. И поэтому, когда Господь, во-первых, приходит первый раз, воспринимая человеческое существо таким прекровенным образом, на самом деле, Израиль во многом не узнает его. А когда Господь придет второй раз силу и славу и великую, то будет окончательный суд и о всем человечестве, и о судьбах Израиля, в том числе и Израиль таким образом рискует быть подвергнут участи со многими неверными, то есть народами языческими, которые не знали прямых путей Божиих. И здесь же Господь говорит о том, что раб, который знал, которому было все дано и не исполнял, будет бит больше. А раб, который не знал и не мог поэтому исполнить, будет бит меньше. Действительно, кому больше дано, с того и больше спрос, с того больше спросится, как здесь Господь и говорит. И, конечно, речь не только о судьбах Ветхого и Нового Завета Израильского царства. Вообще, человек – это такое существо, созданное по образу и подобию Божьему, которому, в принципе, дано очень и очень многое. Нам, людям, дана способность к вечной жизни. И если Господь даровал нам веру, то тем более с нас больше спрос, как мы этим даром распорядимся. Потому что люди неверующие, пребывающие в таком нечестии, пребывающие в крайнем заблуждении, не понимающие часто, что такое действительно дар жизни, к чему они призваны, с них спрос меньше, потому что если их страсти так ослепили, то это великое бедствие для человека. Это не избавляет человека вовсе от ответственности, потому что в Адаме и Еве все согрешили. И человек все равно каждый призван к вечной жизни, но пока человек, будучи ослеплен страстями и грехами, то, можно сказать, какой с него спрос? То есть человек, ослепленный полностью грехами и страстями, он, можно сказать, является невменяемым. Что такое невменяемость? Это когда не вменяется, в общем-то, вина за то или иное преступление человеку, который, ну, в общем, фактически не то чтобы не осознает даже, что он совершил преступление, а он действительно не отдает себе отчет о том, что он творит, потому что не в состоянии этот отчет отдавать. Он, можно сказать, в этом плане и недееспособен. Он ненормален в очень глубокой степени. Человек, пораженный грехом, обуреваемый страстями, действительно ненормален в глубокой степени. Не то, что он не будет за это, можно сказать, бит страстями же и грехами. Как говорят святые отцы, Бог никого не наказывает, даже в перспективе вечности. Сам человек себя наказывает, в том числе выбирая путь греховного развития, погружаясь в страсти, человек сам себя наказывает. Сами страсти мучают нас, сами страсти мучают человека. Сами страсти грозят человека мучить и в перспективе вечности, если человек не потрудится избавиться от этих страстей. Но вот если мы имеем веру, нам уже дано орудие борьбы со страстями, благодать Божия. Если мы имеем веру, как говорится, умеем лоб перекрестить и уже имеем некое понимание, что такое жизнь и что такое жизнь для вечности, какова она должна быть, и ничего для этого не делаем, не применяем никакого усилия, то, конечно же, с нас спрос больше. Ответственность тогда больше самого человека за собственную, можно сказать, судьбу, если так можно выразиться, по отношению к вечности. Хотя в собственном смысле судьбы-то никакой нет, как какого-то рока, давлеющего над земной жизнью человека, над земной жизнью, и не только над земной, или предопределяющего его к спасению или погибели. Нет, это всегда выбор самого человека. Не то чтобы Бог отступает и не участвует в выборе. Бог промышляет, Бог часто предлагает, согласно тех или иных обстоятельств, возможный выбор к лучшему, к благу, к спасению. Бог, как совесть в человеке, часто человеку пытается внушить то, чтобы человек двигался в должном, спасительном направлении, но конечный выбор все равно остается за самим человеком, в том числе и за нами. А тем более у нас, людей верующих, вот этот выбор и сама возможность прислушиваться к собственной совести, тем более если мы считаем себя христианами, совесть наша должна быть христианской, с нас вот в отношении этого выбора спрос больше. Потому что сознательность этого выбора, иногда даже каждодневная, по отношению как поступить по совести, не по совести, по Евангелию, не по Евангелию, вот этот самый выбор-то, пусть с помощью Божией, но все-таки остается за нами. Это именно дело нашей ответственности, нашей именно что христианской совести. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.